Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». И мы продолжаем в этой студии говорить о православных таинствах с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка!
Добрый день!
О таинстве священства мы будем говорить сегодня. В православном катехизисе ему дается следующее определение. Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек в епископа или пресвитера или диакона через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой. Почему таинство священства является важнейшим для Церкви?
Это кадровый вопрос, и поэтому, конечно, мы в Евангелии можем найти слова самого Господа Иисуса Христа, который говорит, что жатвы много, делателей мало. И, обращаясь к своим апостолам, призывает их молиться Господину жатву, чтобы послал делателей на жатву свою. Ну и действительно, мы видим, что в народе есть тяга к духовной жизни. Люди хотят быть с Богом, хотят наследовать спасение, вечность. Но для этого нужны люди, которые были бы проводниками этой благодати божественной, которые могли бы совершать богослужение, сохранять, самое главное, православную веру и передавать новым поколениям. Это не просто служение, это избранничество. И Господь, беседуя с учениками, говорил: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». То есть, действительно, Господь избирает, смотрит в народе, кого послать на служение Церкви. И поэтому мы к этому подходим очень серьезно и строго. И главное качество нового кандидата в диаконы, в священники, в епископы – это нравственная сторона его жизни. Человек должен жить по заповедям Божьим, по установлениям Церкви. И такие люди, они должны быть хорошо воцерковленными. Нельзя подбирать таких, которые только что приняли крещение. То есть человек должен жить христианской жизнью. Тогда уже, ну, в первую очередь, конечно, епископ заботится о пополнении кадров церковных. И он уже таких людей и священников призывает, чтобы они замечали церковных людей, которые действительно могут послужить Церкви непорочно, не нанеся никакого вреда пастве Христовой, потому что это стадо церковное – это не наше стадо, а мы соработники у Господа. Он действует в мире, а мы только вот служим Ему.
Как происходит посвящение в священники?
Еще до посвящения в священники, сейчас, так сказать, поскольку Церковь уже упорядочивает всю свою жизнь, которая была нарушена в советское время, потому что и духовных учебных заведений они были, но их было мало. И поэтому люди, многие из-за того, что было мало храмов, не воцерковлены. Поэтому мы стараемся сейчас возродить все структуры, чтобы были духовные школы. И с самого начала, чтобы человек в своей жизни уже изучал все, что необходимо христианину. Поэтому в первую очередь создаются воскресные школы. Туда родители благочестивые, они приводят своих детей. Если они даже сами выросли уже в советское время и не знали всех установлений церковных, то в воскресной школе есть воскресные школы и для детей, и для взрослых. И даже сами дети, изучив закон Божий, они начинают дома родителям подсказывать что-то, как надо жить христианской жизнью. И в воскресных школах дети получают минимум вот таких знаний церковных, которые помогают им в их становлении как христиан. Затем те, кто пожелают, они могут поступить в богословский институт, в духовную семинарию. При Богословском институте есть факультет церковных искусств, и мы там обучаем и звонарей, и псаломщиков, и регентов, катехизаторов, социальных работников, иконописцев, и какие нужны специальности. Все это мы, так сказать, можем предоставить те знания в той или иной области для человека, пожелавшего послужить церкви. Ну, и самое главное – это духовенство. Вот мы смотрим из тех молодых людей, которые прислуживают в храме, пономарями, вот, приходят просто в воскресные дни помочь батюшке. Вот, те, которые участвуют в молодежном движении, и по диаконствуют у архиереев, допустим. Диакона мы рукополагаем только на человека, окончившего 3 курса семинарии. А священнослужитель, он должен окончить полный курс духовной семинарии.
Какими полномочиями наделяется священнослужитель?
Ну, я думаю, что не полномочия, в первую очередь обязанности есть, что должен делать диакон, что должен делать священник или епископ. Вот. Ну, у каждого свой круг обязанностей. Мы из Священного Писания знаем, что святые апостолы, когда пошли с проповедью, то возникла большая социальная работа, сразу определилась. Надо было кормить голодных, ухаживать за больными. Были такие агапы, то есть вечери, на которых все христиане собирались, вот приход какой-то, общинка. И вместе питались, потому что каждый приносил, что он имел, чтобы никто, так сказать, не был голодным, и все вместе трапезовали. Ну, и, конечно, апостолы поняли, что это мешает их проповеди, и они взяли, рукоположили диаконов. Вот архидиакон первый Стефан, мы знаем, первомученик. Вот. А для того, чтобы они занимались социальной работой. Собственно, слово «диакония» – это служение, и вот они занимались. Были женщины-диаконисы, вот. Они занимались служением милосердия. Вот ухаживали за больными, за престарелыми людьми. Вот. И кроме тех, что были, конечно, еще и, так сказать, детоводителями, восприемниками при крещении, это воспитание уже в христианской жизни. А те вот занимались социальной работой. Ну и диаконы сейчас, если вот мы рукополагаем в диакона, он помогает священнику при совершении таинства. Вот в храме мы видим, что диакон выходит, произносит иктини, потому что вот мы пришли в храм, мы знаем, что мы пришли молиться, поставили свечи, стали, а что говорить и как говорить? Вот диакон выходит и нам напоминает: миром Господу помолимся. То есть все вместе в мирном духе помолимся Господу о свышнем мире, о спасении душ наших. Вот. И все наши нужды, которые должен человек обращаться к Богу, чтобы мы не придумывали что-то, вот это церковная общая молитва. Мы едиными усты, единым сердцем возносим к Богу свои молитвы, и Господь посылает по нашим просьбам благодать Святого Духа. Ну и, конечно, священник совершает таинство, а диакон всегда ему помогает совершать это таинство.
Что значит «правильно избранный человек»? Какие требования предъявляются к священнику? Чем он отличается от обычных людей?
Он должен сам вести христианскую жизнь, регулярно читать книги духовные, подпитывать себя. Это он должен исполнять правила молитвенные. То есть он должен иметь опыт. Потому что прочитать-то мы можем, но если это наше чтение не воплощается в нашей собственной жизни, то тогда священнослужитель, он, ну, просто бесплодный будет пастырь, ничего он не сможет сказать людям. А когда у него есть и собственный опыт, он может уже подсказать, как молиться, как поститься, как правильно. Ведь вот приходит человек, одно дело, только пришел в церковь, для него один пост должен быть. Человек, который уже утвержден в христианской жизни, много лет посещает, для него другого. И исповедь также. Для человека новоначального достаточно сказать там о тяжких грехах. И там, как... А уже человек, который долго ведет христианскую жизнь, к нему надо на исповеди подходить построже уже. И священники так и делают, но для этого он должен иметь и собственный опыт. Ну вот из, мы говорим, что вот есть диакон, который помогает священнику, священник, который, собственно, и работает с народом. Ну и со священниками еще должен работать епископ. Епископ, слово переводится с греческого как надзиратель, назиратель. То есть он смотрит, почему вот архиерей стоит на орлице, такой специальный коврик, на котором изображен орел, парящий над городом. Что епископ, он вот смотрит за всей своей епархией, как люди себя ведут, ну, в первую очередь, со священником. И он только один может рукополагать священников и диаконов. А священник, вот он совершает все таинства церковные, кроме таинства священства.
Случается в жизни по-разному. И священнослужители иногда могут вести себя не совсем добродетельно, при этом продолжая совершать православные таинства. Не отразится ли это на человеке, над которым вот совершаются эти таинства? Снизойдет ли на него Божья благодать?
Конечно, все отражается. И большое счастье, если священник ведет святую жизнь, то, конечно, благодати Божия дается в изобилии и ему, и его пастве, поэтому говорят, какой священник, такой приход. Вот. Но мы знаем, что если священник недостоин, всякое может быть. У человека могут быть какие-то отклонения от духовной жизни, погрешности. Мы знаем, что священники, им дается благодать для совершения таинства. Ну, как люди, они могут в чем-то погрешать и тоже должны каяться, просить прощения у других священнослужителей, иметь духовника. Тоже должны они спасаются частым служением, причащением святых тайн. И чем чаще они исповедуются, тоже это лучше для их духовной жизни. Но в то же время, если человек погрешает, священнослужитель, то его паство все равно благодать Божию получает. Потому что мы получаем по вере. Мы верим, что таинство совершается, священник законно рукоположенный, он вычитывает положенные молитвы, обращается к Богу, как нужно, и все равно паство получает эту благодать. Но когда священник ведет святую жизнь, но то такие, они вписываются на скрижали церковной истории. Мы знаем таких великих пастырей, как отец Иоанн Кронштадтский и многие другие священнослужители, которые внесли особый вклад в духовную жизнь церкви. И до сих пор их имена прославляются не только на небе, но и на земле. И мы призываем их в помощь. И знаем, что у нас вот старчество очень было развито в Русской Православной Церкви. И многие имена старцев известны и чтятся до сих пор. И живых, и почивших. И люди стараются хотя бы раз в жизни с таким человеком пообщаться. Потому что очень важно для себя как бы вот пообщаться с человеком духовного опыта.
Как следует прихожанам, людям православным относиться к священникам?
Ну вот мы росли в православной семье, бабушка нас воспитывала, и когда к ней приходили подруги и начинали осуждать священнослужителей, бабушка всегда прерывала этот разговор и говорила: они, священники, взяли на себя крест в такое трудное время, а вы еще их осуждаете. Вы, говорит, не осуждайте почему-то атеистов, безбожников, вот этих людей всяких, которые губят тысячи душ, а осуждайте священников, которые, вопреки тому, что у нас вот такое атеистическое государство, взяли на себя этот крест священного служения. И она просто с такими людьми старалась не дружить, и разговор останавливала сразу. Поэтому мы научились у нее тоже такому страху Божию, всегда благоговели перед священнослужителями. Если сейчас идет период возрождения Церкви Христовой в нашей стране, то вот период советской власти, это был период исповедничества, мученичества. И самое главное было сохранить эту веру, самую главную драгоценность, и передать ее новому поколению, что они и сделали.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим в следующих программах.
Спасибо.
13 декабря Православная Церковь отмечает День памяти первого ученика Христа. Апостол Андрей, ранее других последовавший за Господом, получил звание первозванного. По его молитвам Господь совершал чудеса. Трудами святого возникали христианские церкви. Последним городом, куда пришел апостол Андрей Первозванный и где ему было суждено принять мученическую смерть, стал греческий город Патры. Память о первом апостоле греки бережно хранят. Здесь, на месте его гибели, возведен самый большой православный храм Греции – кафедральный собор во имя Андрея Первозванного, где находятся святыни христианского мира, честная глава апостола и крест, на котором он был распят. В год 125-летия Новосибирска в городе был освящен один из красивейших его храмов во имя Андрея Первозванного. Он расположен в микрорайоне Родники. Молодой микрорайон разрастается новостройками, а построенный величественный храм, возможно, станет его символом, визитной карточкой.
Ваше высокопреподобие, ваше превосходительство, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю всех с престольным праздником того святого храма, Днем памяти святого апостола Христова Андрея Первозванного. Вы, конечно, все читаете Евангелие и знаете, что до 30 лет Христос рос в своей семье и не занимался общественной деятельностью, а по достижении 30 лет принял крещение от святого пророка и предтечи Господня Иоанна и вышел на общественное служение. И вот он начал, с чего это общественное служение? Созидание своей новозаветной церкви. С призвания учеников. Первый, кого он призвал, был святой апостол Андрей Первозванный, брат святого апостола Петра. И они сразу откликнулись на его зов, были рыболовы, все бросили свое дело, пошли за ним, стали вести странническую жизнь, сегодня в одном месте, завтра в другом, путешествовали и слушали его слова, и питали свои души этими словами, которые исходили из уст Сына Божия. И на Тайной вечере через 3 года Господь говорит им: «Теперь вы все чисты через Слово». И, конечно же, Церковь дает нам пример сегодня, для чего нам читать Священное Писание. Вот читая Священное Писание, мы усваиваем слова Христовы. Спасительное слово, творческое слово, животворящее. Мы же идем по жизненному пути и к какой-то цели должны прийти в этой жизни. И если мы не читаем Евангелие, в котором слова Божии, путь, истина и жизнь указаны нам, то значит у нас какие-то другие интересы в жизни, раз мы не хотим слушать Христовы слова. А ведь там глубина настолько большая, что даже если человек каждый день читает понемногу, все равно он всю глубину сразу не может постичь, потому что у нас и физический возраст разный, бываем и в детском возрасте, и в среднем, и в зрелом, и в пожилом, и образование разное, и, как говорится, способности умственные разные. И поэтому глубина постигается постепенно. И в духовном возрасте мы тоже разные. Поэтому, чтобы рос человек, он должен питать свою душу этими словами. Как мы узнаем, что дух живет у нас в теле? Потому по мысленному своему миру, а мысленный мир мы свой ощущаем как слово. Вот рой мыслей, которые в качестве слов живут в нашем разуме. И вот надо так, чтобы эти мысли все плохие ушли, потому что с них начинается грех. Всякий грех начинается с помысла. А напитать свою душу словами Божьими, которые дают жизнь человеку, которые ведут его к Царству Небесному. И вот когда мы читаем, то это творческое Слово Божие, оно вытесняет все ненужные нам помыслы, от которых зарождаются наши грехи, страсти и пороки. И вот проводим мы сейчас рождественские чтения и говорим как раз о том, что как воспитывать молодежь. Они вот все в интернете, все с телефонами, все. Я говорю, все это не страшно, если у человека есть цель и смысл жизни. Если он идет к Царству Небесному, ему ничего не повредит. Какая бы ни была техника, какая бы ни была наука, технологии, это ничего не вредит человеку. И батюшки у нас пользуются и компьютерами, и телефонами, но это и не вредит, и не мешает идти к Царству Небесному. Почему? Да потому что раньше вот говорили, делу время, потехе час. То есть всегда мы должны контролировать своим разумом все свои привычки и желания и не увлекаться так, чтобы возникло пристрастие, чтобы возникла страсть, что, оказывается, не в развлечениях и не в играх жизнь состоит, а в серьезном следовании по пути Божьему. Вот как-то беседовал я с молодыми учителями, говорю, не учите детей включать телевизор, они сами научатся. А учите их выключать, потому что выключить телевизор, убрать от себя удовольствие, развлечение очень тяжело. Для этого нужно мужество, и молодому человеку надо это подсказывать и говорить, что тебе надо еще уроки поделать, тебе надо еще по улице погулять, подышать воздухом, что-то там маме помочь по дому, чтобы человек понимал, что его вот эта свобода жить – есть и имеет еще и обязанности, и уравновешивается обязанностями, долгом, ответственностью, достоинством человека, что, оказывается, не все можно исполнять, что хочется нам в этой жизни. И тогда человек, он будет жить в законе Божьем. Он закон небольшой, из 10 строчек нравственный закон, но он везде, каждое государство основывается на этом законе. Основа Конституции государства – в чем? Как раз в этом законе. Не убей, не укради, чти родителей. Трудовое право, уголовное право. Все это основано на нравственном законе. И ребенок должен знать этот нравственный закон и исполнять его в своей жизни. А если мы сами не читаем Евангелие, то как, откуда мы это узнаем, что есть такой закон? Как мы вразумимся, если только Слово Божие нас может вразумить? Поэтому старайтесь, чтобы Святое Евангелие – это была ваша настольная книга, чтобы каждый день обязательно освещать свой ум чтением Священного Писания. Собственно, когда вот говорят, школа, у школы проблемы в воспитании молодого поколения, одно время даже школа хотела отказаться от воспитания, давать только образование. Но сейчас, слава Богу, опять стали проблемами воспитания заниматься. Потому что они не знают, а как его воспитывать? Это же новая личность. И вот он растет, ему это хочется, и это хочется, это. И остановить невозможно, если тут не будет помощи Божией. А, собственно, церковь говорит, что воспитание нового человека – это освящение личности. Почему на наших иконах мы видим у святых преподобных отцов нимб на головах? Это вот как раз просвещение разума. Это соединение разума человеческого с разумом божественным. И когда это соединение происходит, разум человека становится светоносным, богоносным становится. И тогда не надо человеку говорить, это делай, это не делай. Он сам будет все исполнять, потому что Дух Святой живет в нем. Дух веры, дух благочестия, радости, смирения, терпения, послушания. Вот откуда оно берется, это воспитание. Оно берется от благодати Божией, которая посещает человека. Вот мы поем в тропаре преподобному Сергию Радонежскому. «Тем же и вселился в тебя Пресвятый Дух». Его же действием светло украшенный. И вот так же разум каждого человека, душа каждого человека украшается благодатью Святого Духа. А путь к стяжанию благодати – прежде всего вера во Христа как Бога и Спасителя нашего. И чтение Его слов. И как Он сказал ученикам, «Вы поверили, что видите меня воскрешенным? Блаженны невидевшие и верующие». Поэтому мы даже называет нас он счастливее своих учеников, потому что мы, не видя всех его чудес, не быв свидетелями его пришествия на землю, мы верим в то, что Бог пришел и посетил нас, и всех избавил от греха, проклятия и вечной смерти. Всех вас хочу поздравить с этим праздником, сказать еще, что с апостолом Андреем Первозванным связано христианство на Руси. Он первый из апостолов прошел от Черного моря по пути из варяг в греки, в скандинавские страны, и на горах Киевских сказал, что здесь будет великий христианский город, предсказал. И потом в те страны, через которые прошел святой апостол, все они до сих пор его чтут. У всех стран этих его крест, Андреевский стяг, называемый военно-морской флаг, и у России, у скандинавских стран, в Англии такое Х-образное вида такого. И на таком кресте он был распят, когда кончил свою жизнь мученически. У нас чтится очень имя святого апостола Андрея Первозванного. Всех нас когда-то Господь призвал в свою церковь, и вот мы пришли, идем за ним. И, конечно, святой апостол Андрей, он молится за тех людей, которые почитают его святое имя, которые тоже идут в своей жизни за Христом. И поверьте, не только было в первое время тяжело следовать за Христом, не все его понимали, не все даже ученые, законники, люди, они, так сказать, не видели в нем Бога. Ну как-то Бог мы вот, если бы это гром и молнии, если это что-то там. А это пришел в образе человека, называл себя сыном человеческим, вел себя очень скромно и тихо, никого ничем не обидел, ни на что не претендовал в этой жизни, хотя он имел божественные силы. И занимался всем, что ходил и учил народ благочестивой жизни. Учил, как правильно жить, чтобы прийти к Царству Небесному, чтобы не потерять вот эту ниточку, которая связывает нас с Богом. Само слово даже «религия» означает «связь», «связь с Богом». Вот. И, конечно, святой апостол молится за тех, кто усердно посещает храм Божий, кто ищет спасение для своей души. Поэтому поздравляю вас с этим радостным церковным событием, Днем памяти святого первозванного апостола Андрея. Дай Бог, чтобы по его молитвам приход вас жил в мире и согласии. Поэтому, если мы, следуя таким словам, будем созидать свое спасение, то Господь обязательно нам поможет молитвами святого апостола Андрея Первозванного, и мы получим то, к чему и Господь нас призывает, блаженную вечность, Царство Небесное. Аминь. С праздником всех!